Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Жесть, да, среда, да, 20 декабря, да, доброе утро, приветствую. Загружал здесь трансляции в тележеньку и ВКонтакте, и все теперь работает. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, чтобы вы об этом не думали. А что вы бы об этом бы не думали бы?
Ну, мне кажется, что... А что об этом можно думать? Только исключительно что-нибудь очень-очень-очень-очень-очень хорошее. Ну, что-нибудь такое хотелось бы из пилюлишной взять хорошее и доброе, а я не то чтобы отслушал все и прям не знаю даже. Разрывается сердце, и я тоже вместе с ним непонятно, что включать.
Ладно, сейчас все будет нормально. Значит так, сегодня у вас окончательно исчезли любые возможности оправдывать себя и тот ад, что вы устраиваете на дорогах, чем бы то ни было. Ребят, я не знаю, что вчера было, но не было ни одной аварии. Вот пока ехал, ни одной аварии не было. Ехал от Волгоградки по третьему транспортному кольцу. Ну ладно, не от Волгоградки, от тоннеля вот этого, от Лефортовского. Не ехал, шел. Но что-то около полутора часов. Ну ладно, не полутора часов. Ну час, наверное. От Лефортовского тоннеля до Ленинградки. И непонятно почему. Есть у кого-то объяснение, что это было? Или это обычно так? Я просто, ну, реденько я в Быково езжу, а потом реденько возвращаюсь оттуда. И это был не час пик, нет, я выехал в 14.50 из Быково. 14.50, казалось бы, сейчас проскочу. А не проскочил. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Ростислав. Как слушатель говорит Москва, я считал, что нам расстаться это не вопрос, но почему ты дальше захотелось по всем программам разгонять тоску по Парижу? Я вот смотрел ролик «Прилет в Шарль де Голь», там французы вообще проходят через какую-то стеклянную самую, там, кабину, там
без программы. Чей прилет? Контроля. Кто прилет? Кто прилетел в Шарль де Голь? Объясните.
Ну вот, ролик в Ютьюбе, как прилетают в Шарль де Голь пассажиры, просто смотрел.
Меня спросить, я прилетал много-много-много раз в Шарль де Голь и улетал оттуда.
Пожалуйста, а российские стюардессы, когда прилетали, они могли вот за эту вот транзитную зону там выйти или только сувениры могли там купить в Эйфелевой башне?
Это надо стюардессы быть. Нет, там есть фастлайн, быстрый проход. И действительно, таможенный проход, граждане Евросоюза проходят, ну, таможенный контроль, через кабинки автоматические. Стеклянные штучки такие. Ты заходишь, паспорт чик, показываешь и автоматически проходишь. А не граждане Евросоюза, те должны идти через обычный таможенный контроль.
И еще, Роман, сегодня 20 декабря, поздравьте почти полредакции со своим профессиональным праздником.
А я думаю, это их касается. А что за праздник профессиональный?
Ну, день ГБшника, я думаю, или как он называется, день чекиста, вот, поэтому я думаю, что полредакции...
Может... Да, конечно, нет. У нас средний возраст редакции 21 год. О чем вы говорите? Ну, Ростислав. Нет. Во-первых, редакцию я не вижу. Потому что я ухожу в 8.15, 8.17. Если засиживаюсь, ну, вы знаете, утреннее заседание, но 8.22, вот это все, и все. Это я не вижу редакцию, но знаю, что у нас супермолодая кровь, супермолодая. Здесь, ну, серьезно, средний возраст редакции точно ниже 30 лет, там 20, ну, о чем говорить? Это вы даете желаемое, а я уверен, что вы желаете это за действительное. Нет. Salt Lake City, мигрант из Корея Таун, доброе утро. Народец здесь получше, да покультурней, и городок почище. Так что давайте пока виза действующая, приезжайте сюда. Да. У меня действующая виза в Штаты. Да. И что вы будете с этим делать? Ибо Штаты выдали мне визу на 10 лет. Знали вы о том, что есть такая виза? И я не знал, пока не выдали. В очередной раз, отправляясь в 16-м году, в 16-м, внимание, в 16-м году, в очередной раз отправляясь на автосалон в Лос-Анджелесе, изготавливая визу, я с ужасом обнаружил. Хотели подставить меня, амеры. Госдеп хотел подставить, выдать меня за своего. Но не вышло, не вышло. Но виза-то уже все, никуда не денется. Так что десятилетняя, действительно, до 26-го года у меня действительно. Не хочу, ну, в смысле, ну, нет этой самой повода. Если бы там какой-нибудь 8 марта или день рождения, что-то такое, вот это полететь-то. Вот, Солт-Лейк-Сити, народец лучше, культурнее, городок чище. Надо ехать сюда. Скажите мне, пожалуйста, Солт-Лейк-Сити, это же там, где однажды Олимпиада проистекала. Правильно или неправильно? Или правильно? Или неправильно? Правильно, правильно, конечно. Это такой городочек, расположен на северо-восток от Лас-Вегаса, да, Солт-Лейк-Сити? Нет, или проходил там Олимпиада, или не проходил там. Город Солт-Лейк-Сити на берегу залива Фармингтон. А это залив, потому что это большое соленое озеро. Вот, Great Lake, Salt Lake. А, Salt Lake, ну, потому что соленый лейк, правильно? Правильно, вот почему он солт, потому что соленый лейк, соленое озеро. Вот, и сити. То есть, не, ну, в смысле, особо не надо париться над названиями. Как озеро называется? Соленое. А город как называется? Город на соленом озере. Офигенно. У нас, кстати говоря, это вот, это жизнь при озере всегда такая. Жизнь при озере, она такая, она диктует, само озеро диктует тебе все. Я уже рассказывал об этом Баргузине на Байкале. За мысом Святой Нос, если пересекать Байкал с запада на восток, то за мысом ты попадаешь, выезжаешь на берег, не на мыс, а чтобы уже, например, на берег, в городке Баргузин. Где все ездят, конечно, на автомобилях Баргузин, улица Баргузин, это река Баргузинка, вдоль идет улица Баргузинская, и стоит ресторан Баргузин. Вот. И ветер дует Баргузин тоже, потому что и ветер Баргузин. И вот так вот и Солт-Лейк-Сити. Да, через Лас-Вегас нужно ехать. Тем более, ну как вам приезжать, вот, если нужно через Лас-Вегас туда ехать? Не сегодня. Точно не сегодня. Так, опять или снова дизельное топливо растет на Лукойле? Уже какой день к ряду, тихий. Может, это отдельно взятая заправка лютует. И надо посмотреть в целом, размазать стоимость топлива по нескольким заправкам и посмотреть. Так, Капризов, Марченко, оба Кирилла. Один дубль, а второй оформил хет-трик, пишет Сергей. Причем Сергей дипломатично умалчивает об успехах Александра Овечкина. Вероятно, нет никаких успехов у Александра Овечкина. Зато у Ресориуса на Южном Урале есть успехи. Там сильно-сильно потеплело. То было 30 сколько-то, потом 20 сколько-то. Сейчас минус 5, показывает бортовой компьютер. Доброе утро, Тихий, Панк 13. Здравствуйте. Рейнджер здесь, предновогодние пробки начались. Я не знаю, что такое предновогодние пробки. Вот Сергей пишет, отвечая на мой вопрос, что это было вчера? Я спрашиваю, что это было вчера? Адский. Что это было вчера? Вот мне говорят, это начались предновогодние пробки. Что значит предновогодние пробки? Это, что, Дед Мороз направляет армию своих... Подождите, а у нас есть у Деда Мороза армия своих чего-то? Мне кажется, концепция Санта-Клауса чуть более проработана в том смысле, что детишки хотя бы понимают, откуда подарки берутся. Потому что там эти трудолюбивые эльфы их сооружают. А у нас... А, в каком-то мультфильме советском я видел, что зайчики и белочки и вот это все конструируют подарки. Ну ладно. Дед Мороз направил армию зайчиков и белочек, в основном белочек, конечно, маленьких козликов и вообще, чтобы они сели за, свои, за рули своих автомобильчиков и поехали по городу, что значит предновогодние пробки? Они, ну, в смысле, природа, природа предновогодних пробок, чем она отличается от обычных пробок? Здесь увеличивается количество людей. Я спрашиваю, зачем? Зачем здесь увеличивается количество людей? Я вообще не понимаю. Ну, вы понимаете, что это означает? Можете мне рассказать? Серьезно, я сейчас не ерничаю. Объясните мне, пожалуйста. При наличии всевозможных Wildberries'ов, Озонов и прочих маркетплейсов, при наличии мегаразветвленной сети супер-гипер-продуктовых маркетов по всей стране, и уж тем более по Подмосковью, везде, ну, где там вам колбаска нужна, еще что-то такое, при наличии служб доставки, которые и без того каждый день работали, вы сейчас скажете, ну, да, это самое, подарки развозят, еще что-то. Никто не развозит подарки, сами компании не развозят подарки. Те же курьеры, которые каждый день развозят посылки, почту, бандероли и все остальное, те же курьеры развозят и подарки, их больше не стало. Колбаса и курочка, и яйца! Есть в обычных магазинах, везде. Для этого не надо ехать в Москву. Подарки покупать, ездить по каким-то магазинам, это надо прибыть сюда из середины 2000-х или конца 90-х, чтобы ездить по Москве, покупать какие-то подарки при наличии супер-мега-разветвленной работающей сети маркетплейсов. Я не, ну, не знаю. Мне сейчас... Вот жена купила красивые гирлянды. Такие струящиеся, чтобы все окно было закрыто. Но они... работают от USB, то есть не розетка, а USB-шный вход. И очень короткий, вообще никуда не достает. Нужны удлинители, причем удлинители USB. Вот сколько бы я бегал по Москве, по магазинам, искал бы удлинители USB, чтобы USB-USB, то есть вход-выход, а потом уже в розетку. И там мне надо так, чтобы 3 метра, там 5 метров было, вот такие. Ну, что мне сейчас, садиться на велосипед и ездить по Москве, искать эти удлинители? Два клика пальцем. Два клика пальцем, и уже вчера они ждут меня на пункте выдачи в соседнем доме. Все. Вопрос остается прежним. Что означает предновогодние пробки? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, много приезжих стало, то есть я так понимаю...
Зачем? Это понятно, вопрос, зачем?
Там в регионах хуже с доставкой и совсем, поэтому они приезжают, хотят наяву посмотреть. Ну, кстати, есть вот такие магазины, как, например, торговый центр, вот этот Садовод в Москве, там, да, там пошляться, там вот это вот, что там продают, ничего ты не возьмешь. На Валберес,
да, конечно, все возьмешь. Конечно, все возьмешь. Просто будет цена чуть-чуть немножечко дороже, потому что вы думаете, на куда утекает эта вся продукция. Эти же люди, которые торгуют на Садоводе, у этих же людей свои же магазины в маркетплейсах. И они этот же товар продают там же. Железобетонно все то же самое продается и там, только добавляется 30% к цене. Ну, там, ну, 30, ну, условно, 30% к цене. Вот. А некоторые просто там, вот, ну, ты связываешься с ними, а они потом будут привозить тебе даже все равно подешевле. Ну, минуя там склады и все остальное. Все возьмешь. Ну, и Садовод на МКАД. А я говорю про Третье кольцо, Нижнюю Масловку. Какое это отношение? Или они потом думают, а поедем-ка постоим еще на Третьем кольце регионы. Не понимаю. Раньше развозили подарки партнерам лично. Может, и сейчас пробки из-за этого. Никто не развозит лично. В смысле лично? Гендиректор развозит лично подарки партнерам? Или кто? Или коммерческий директор? Или учредитель организации? Или весь совет директоров развозит подарки? Приезжают такие, ну, здравствуйте, хо-хо-хо-хо-хо, мы привезли вам подарки. Да, конечно, никто не развозит лично. Ну, в смысле, нет. Развозили лично, когда факсы еще отправляли. Факс. Вы отправляете факсы сейчас, что ли? Я не знаю. Никто лично не развозит. Службы курьерской доставки, которые работают всегда. Они и без того работают. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Мы пытаемся определить природу предновогодних пробок. Что это такое по содержанию? Доброе.
Роман, доброе утро. Вот вы сейчас заговорили про Третье кольцо, откуда пробки. Вот знаете, сейчас ехал, вот после Автозаводской внешнее... Третье кольцо,
да.
Вот там такие кратеры на дорогах, вот сейчас там уже три машины, я видел, на обочине стоят, на боку, то есть передние колеса у трех машин, там один каршеринг, Мерседес и еще кто-то стоит. У трех так, машин,
после,
колеса.
После Андропова внешняя трешка, это в сторону Дубровки сюда, правильно я понимаю?
Ну, в сторону Волгоградки.
И они стоят в правых рядах?
Ну, они вот, да, стоят там на обочину съехали, но там кратеры такие, вот у нас, как всегда, по такой погоде, знаете, бывает.
Тает я асфальт, вот, ну, асфальт тает.
Да, асфальт тает, и это вот надо с правой это, стороны, это вот вторая полоса, вот лучше держаться левых двух полос, потому что правые совсем там печальные.
Это правда, я уже это понял. И, ну, в смысле, это никак не повлияло на модель моего поведения, потому что я все равно правыми никогда не езжу. Но как-то так, вот это тоже стоит нам выяснить причину, проанализировать, почему именно правые полосы тают. Возможно, потому что больше грузы идут правыми этими полосами и максимально разбивают там все. Но вчера сразу в нескольких местах стояли, меняли. И на Волгоградочке, вот когда я Волгоградку проехал, и потом пошла Новорязанка, и где вот эти вот котельники проезжаешь, там эстакады, и тоже стоят правыми полосами, несколько человек меняют колеса. Потом несколько человек на Волгоградке, где пересечение с Люблинкой, вот эту эстакаду новую строят. А потом, ну, в смысле, там что-то делают, а потом длинная идет эстакада такая, длинная, над Волжским бульваром. Вот на этой эстакаде тоже правыми полосами стояло 5-6 автомобилей, меняли колеса утро вчера. Ребят, может быть, ну, как-то сделать вывод, что лучше не идти правыми полосами или держать больше дистанции, чтобы видно было, что перед тобой. Ты не бампер в бампер шел за автомобилем, а так чуть-чуть держать дистанцию, и тогда ты видишь передний автомобиль перед тобой. Бабах! Влетел в яму. Ты такой, и не влетел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Очень хорошую тему подняли, да, вот по поводу удержать дистанцию, самое главное. Вчера это, конечно, была серия. 17 машин за один раз я насчитал. Угу. Просто мне приходится сейчас по службе вот на этот на проспект Мира, на ВДНХ, мотаться, да? Ну, выставка вот эта.
Да,
вот,
Россия.
Причем выставка самая... Ребята, лучше не видел. Ну, лучше не видел. То, что увидел сам, это, кстати, рекламирую, пусть даже эта реклама будет бесплатно, деньги не получаю. Ну вот, на проспекте Мира вчера 17 автомобилей в сторону области и 6 автомобилей в сторону центра. Как раз эстакада в область, под эстакады, когда идет в область, и над эстакадой центр. Две крайние полосы, две крайние правые полосы.
Крайние правые.
Да, хорошо приехали. Причем, я, знаете, я как медленно проезжаю, ну, надо посмотреть,
ну,
еще как-то. А вдруг что,
посчитать.
Потому что гайцы...
Ага.
Нет, тут даже не посчитать, мне это приходится делать, потому что гайцы стоят, и надо, ну, сказать два слова там, да. Ребят, на самом деле, с узкопрофильной резиной, там, BMW, мне вообще так жалко стало. Диски аж раскололись, два, вот, ну, два левых водителя.
Жесть какая это, вообще.
Что-то с чем-то, ребята, то, что на прост... И их не заделали, там... По-моему, вчера допоздна стояла машина сотрудников, да, там, не помню, какой там спецбар, вот, с мигалками. Но я думаю, что побороться с этим сейчас самому себе нужно только одним способом. Держать расстояние, чтобы ты видел яму. И, соответственно, по бокам, чтобы вправо-влево можно было куда-то слинять, прыгнуть быстренько. Потому как асфальт взорвался изнутри практически весь. Этой
вот это тоже вопрос. А что там с асфальтом-то? Чего там оно?
Слушайте, я
вот
так понимаю, вот смотрите, я не дорожник, но я так понимаю, вот этот переход через плюс-минус, вот эта вот вода
и
замерзает,
что?
Да я не
Нет,
знаю.
Нет, я понял, но зима, во-первых, зима только началась. Вот только началась зима, еще декабрь, середина декабря. Во-вторых, а он уже растаял.
А я скажу, почему, Роман. А давайте честно сказать, почему. Вот, вот прям откровенно. Пару, вот мы же любим показательные, скажем так, выступления и показательную порку, да? Вот мы же, ну как бы народ любит, да?
Ну да.
Не совсем, не всегда. Я считаю, что одного-двух прилюдно посадить с изъятием имущества, я имею в виду дорожники,
ну,
то
да.
есть провести экспертизу, взять асфальт. Не хватает щебня там, смазания, как что, еще там, я не дорожник, сразу говорю, вот, но не хватает каких-то ингредиентов, да, так скажем так, да, публично прилюдную порку, конфискацию вводить, и чтобы отвечала не он, ну, семья-то ни при чем, да?
Ну, да.
Чтобы все ответили разочек, и для других это будет это уроком на самом деле, потому как...
Я тоже думаю, вот у меня есть такое ощущение, что...
не может быть
из-за что это с асфальтом
что-то. Взорваться асфальт изнутри.
Абсолютно, у меня есть ощущение, что это связано как-то все-таки немножечко, но пусть даже косвенно, Но я думаю, что непосредственно связано как-то с качеством асфальта, как-то это все. Ну вот есть у меня такое ощущение. Потому что, причем правые полосы, Что вы там подмешиваете в эти правые полосы? Или чего вы недоподмешиваете в эти правые полосы? Потому что, ну, реально эта проблема стала, мне кажется, эта проблема выходит на первый план в Москве, во всяком случае. И затмевает собою яйца! Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе, доброе. Хотел с предыдущим оратором, наверное, немножко поспорить по поводу экспертизы асфальта и всего такого. Мы наверняка обращали взгляд свой на такие круглые отверстия, наверняка, на асфальте.
Конечно, конечно, да.
Это как проводится. Раз та самая, да. Та самая прекрасная.
Вот вы в теме, я чувствую, вы в теме. Тогда скажите, как может быть так, чтобы это стало эпидемией, и в разных местах люди стоят десятками с битыми колесами, причем к 20 декабря, не к 20 марта, а к 20 декабря?
Это второй элемент, наверное, это, наверное, нарушение все-таки технологии. То есть, как у нас происходит? У нас весной приезжают дядечки, оценивают все эти ямы. Нужно разыграть тендер, нужно осмотреть их, нужно и так далее. Пока разыграют, пока какой-нибудь ИП Оганесян там или не важно кто выиграет этот тендер, начинает выпадать у нас первый снег. И как положено на первый снег, на всю сырость, у нас спешно, чтобы закрыть вот этот разыгранный тендер, кладут асфальт.
Ну тогда о чем спорить с предыдущим, если мы говорили не столько о составе, сколько о том, что это проблема дорожников. Дорожника, но все равно да, это же они да, делают, да, правильно? Это да, же не марсиане нет. прилетают и нарушают технологию. Это они да, делают.
Абсолютно.
Все, тогда надо вот нюансы. Спасибо вам огромное. Извините, что я так и тороплюсь, потому что у нас 6.27, а конь-то еще не валялся. Ну, в смысле, пилюли-то не было еще. Значит, давайте ее уже перенесем на после 30, потому что я что-то хочу заготовить какое-то такое мощное и по содержанию, и по форме. Это требует времени. Да, так вот. Не важно, ну, в смысле, это важно, но это уже важно для следствия. Что они, домешивали чего-то, не домешивали чего-то, технологию нарушали, клали в снег или еще что-то, не говорили нужные слова. Может быть, там нужно слова какие-то говорить, когда ты закатываешь, и потом навеки вечные, 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 держись, асфальт, навеки вечные. Ну, что-нибудь сказать нужно. Или, к примеру, я пришел, открываю окно проветрить, что-то душно, а жена с тещей такие... А оказывается, они тесто там замесили, и пирожки должны были печь, и тесто дрожжевое стоит, вот это вот что-то накрытое, и нельзя, чтобы сквозняк был. Я что, знал, что ли? Я что, пекарь? Что ли? Я по другой кулинарии, но тесто никогда не мешу. Я исхожу из того, что всегда в магазе можно купить готовое. Вот, так я и делаю. Вот, если надо. А вообще не надо обычно, тесто не очень. Вот, и они такие, я такой, что за такие, окно? Я такой, закрываю, думаю, что такое? Да не открывай же окно. Ну как вот нормальному здравомыслящему человеку, живущему в третьем тысячелетии, предположить, что открытое окно и где-то там стоящее тесто имеют между собой непосредственную связь? Может, у вас, у дорожников тоже есть такое же? Тоже такое же какое-то есть там. Кто-то где-то что-то, и все такие должны сделать, а никто не делает. Вот этот вот. И так вот все остается, и потом асфальт тает. В любом случае, это проблема тех, кто занимается дорожным строительством, ремонтом и обслуживанием. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, у меня батя был префектом Чертаново за время. Вот он рассказывал, что стоимость асфальта имеет свою определенную, да, там, стоимость, точнее, имеет. Вот. Угу. И тендеры все вот эти, все это аффилированы. Потому что, ну как может быть, если батон хлеба стоит там... себестоимость 30 рублей, делать его 28, продавать и 27, то это нереально. То есть, ну, на самом деле, все это идет, правда, на самом деле, недокладка, и то, что вот эти круглые отверстия знают, где вырезать, чтобы показать правильно и тому
конечно,
подобного.
Конечно,
вот.
Там километр сделать хорошего, километр хорошего, и знают, что где-то на этом километре они отверстия это сделают.
Ну, и по поводу ответственности тоже, как бы вот сейчас предыдущий оратор сказал, семья не виновата. А неужели семья не знает, откуда берутся деньги? Жена не знает, откуда же берутся деньги? Это как в том анекдоте. Дорогой, откуда у нас магазины, там корабли, самолеты? Спи, жена, все нормально.
Да, 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 да. Спасибо вам большое. Звонок, звонок вы чувствовали с яхты, был звонок. Яхта сейчас где-то рядом с Канарами, острова Вечной Весны. Ну, а батя префектом был. Ну, а что? Извините, я шучу, не обижайтесь только просто. Почаще звоните, пожалуйста, что вы... Мы дорожную обстановку и вообще все, что происходит вокруг этой инфраструктурной большущей темы, это же одно из, один из сериалов, который разыгрывается здесь в эфире. У нас несколько сериалов. Один автомобильный, один... Дорожный сериал, третий сериал отношенческий, наши взаимоотношения на дорогах, вот это все. То есть это вот у нас всего несколько сериалов на самом деле. Но так строится любое большое шоу или любой какой-то там сериал, ну, кстати, программа. Внутри существует несколько тематических сериалов. Вот, что, секрет сейчас вам открыл? Кухня? Секрет Полю Шинеля. Нет, так вот, это один из любимейших сериалов, и очень жаль, что вы почаще к нам не приходите, тем более имея такой, ну, колоссальный жизненный опыт, и причем опыт фактически изнутри оттуда. Все, 6.30, други побежали, сейчас что-то важное, а потом что-то динамичное.
Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Наверное, все-таки курьеры на автомобилях эти пробки и создают, пишет Павел. Не знаю, я не знаю. Я вчера, вот если выделить какую-то отдельную группу, с кем приходилось стоять, было 3 или 4 автомобиля, и все время передо мной они пытались стоять. С чем-то мигающим все время. Братцы. Честное слово вам скажу. Вы, конечно, какие-то волшебные... волшебные долгоносики. Долго кто-то. Ну, реально. Кстати, одного из них прям уже достал окончательно. Одного из них в тележеньку закинул к себе. Щукин, и все, заходите. Приятненько будет. Всем приятно будет. И вам будет приятно. И мне будет приятно. А если нам будет приятно, так и всем будет приятно. У него... На весь багажник его К5, это Оптима или К5, Оптима, по-моему. На весь его багажник, на кромку багажника верхнюю наклеена была лента такая светодиодная, которая не работала, когда он на стоп жмет. Ну, в смысле, на тормоз. А она все время мигает. То есть все время, это уже какая-то следующая стадия попытки вызвать не просто ненависть, а желание реально подойти и молоточком подкорректировать немножечко этот багажничек окончательно. Вот так вот. Помните еще эту штучку, нет? А так всегда бывает, когда быстро взрывается, сверхновая, резко. Все обращают внимание, а потом все уже и забывают. Это отличная новость, Сергей, о которой собирался сообщить в момент, когда это произойдет. Но можно и сейчас. Через 2 дня наша планетка окончательно уляжется на такой бачок, который будет означать движение к лету. Настоящее движение к лету. День начнет расти, волосы начнут расти везде, зрение будет улучшаться, обоняние. обаяние, аппетит и вот это все. И мы повернем к лету. Так парадоксально и мудро у нас все устроено, что в самое темное, в самое холодное время мы поворачиваем к самому любимому нашему сезону, к лету. Это правда. Сегодня пока что 20 декабря, 6:38. Радио говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Просыпайтесь. Ну, а чего вы, у вас что нет этого, ну, такой машинки специальной, чтобы волосы в носу подчищать? Я не очень понимаю. Незнайка пишет, что ему не нужны волосы, тем более в носу. Не нужен рост волос. А если бы рост волос в носу означал рост волос и на голове тоже? Тогда нужно? Ну, должен, уже есть же специальный триммер такой, в носу все это. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, извините.
Алло, доброе утро, насчет ремонта дорог, да, и строительства. Ага. Смотрите, вот. Не все же от исполнителя, но и от заказчика зависит. Вот представьте, у вас много квартир,
да.
Вы постоянно занимаетесь ремонтом,
да.
И у вас из года в год делается хреновый, извините меня, ремонт. Значит, дело либо в том, что вас это устраивает, либо что-то с вами не так. Я так понимаю это дело.
Ну да. Ну, в смысле, ну, нет, естественно, конечно, естественно, там все всех устраивает. Это абсолютно. Вообще, но в смысле, но для того и нужны государственные институты, для того и нужны карательные органы, для того и нужна прокуратура и еще целый ряд инструментов государственной власти и контроля. Для того, чтобы не вили себе уютные гнездышки целые направления экономические. А строительство, между прочим, строительство, как таковое, в принципе, я не имею в виду исключительно дорожное строительство, строительство вообще в целом, это главный локомотив экономического роста страны, что бы кто бы ни говорил, но, не знаю, любой пример приведите. Приведите пример самой суперресурсозависимой страны, Объединенные Арабские Эмираты. Эмират Дубай. Возьмите его. Это как пример, просто как пример вот суперресурсности. Они посчитали свои ресурсы, выяснили, что у них, ну, там, много нефти, много. Но не навсегда. Это конечный ресурс. Значит, что, можно либо продолжать каждого делать шейхом каждого родившегося ребенка. Да, вы там на счет сразу ему 100 миллионов, триллионов всего выписывать сразу. Ну, ты рождаешься сразу миллионером, все. Просто потому, что, ну, реально денег, ну, просто как песка в пустыне. Вот, но это закончится там через 70, 80, 100 лет. Вот закончится и все. И вот у вас будет страна старых миллионеров, и ничего больше не будет. Вот. Это как ресурсы, тем не менее, работают на строительство, а строительство, в свою очередь, становится локомотивом роста. Что произошло с Дубаями? Решили стать центром всего. Центром лукшери, центром банковским, центром экономическим, центром туристическим, ну, таким в регионе. То есть привлекать инвестиции, все вот, и жить, направлять ресурсы на развитие себя, на диверсификацию исключительно нефтяных доходов. Что послужило инструментом решения этой задачи? Что послужило инструментом? Ну, просто возьмите фотографии и посмотрите на Дубай 80-х и на Дубай сегодня. Это очень-очень показательные фотографии, когда пустыня-пустыня-пустыня, стоят какие-то там несколько отелей 20-этажных, там еще что-то, пустыня-пустыня, какая-то дорога, развязочка одна. Вот это есть Дубай, 80-е. И Дубай сейчас. Что вывело страну? Нет, ну, естественно, конечно, колоссальные доходы от ресурсов. Но что было инструментом? Строительство. Строительство. Потому что строительство влечет за собой все. Создание отраслей, создание... ну, направлений, занимающихся развитием, изобретением новых материалов, новых технологий, сталелитейная промышленность, да все что угодно, добыча полезных ископаемых, просто все, трудоустройство, строительство. Поэтому, когда вы говорите про какой-то междусобойчик там вот в дорожном строительстве в этом, это я все прекрасно понимаю, это мне понятно. Но отрасль-то стратегически важная, одна из самых стратегически важных отраслей для страны. Наряду с военно-промышленным комплексом ВПК. Стратегически важная отрасль строительства. Именно благодаря строительству государство может развиваться или не развиваться. Так, и также, еще один аспект. И также мы знаем, что если людям позволить быть самими собой, людям позволить, ну, в смысле, вот, ну, в замкнутом пространстве оставить их, и, в смысле, как хотите... В смысле, ну вот, ну вообще, что вы хотите делать? Ну так через какое-то время вы найдете половину, у них глотки будут перегрызены, вот их там все, а самые сильные будут пожирать, это все. Ну, ну, в смысле, такова природа, природа вообще живых организмов, вообще в принципе. Ну мы, ну человек человеку друг, товарищ и волк, правильно, всегда. То есть любая группа людей, там, любой небольшой социум или большой социум, предоставленные сами себе без канализации, в смысле не канализации для отходов, а без каналов или коридоров узких, в которых, коридоров возможностей, в рамках которых они могут действовать, а дальше стены. Все. Вот ты можешь вот два шага вправо, два шага влево, а вот за это нельзя, за эту границу. Кто эти границы обозначает? Конечно, другие государственные институты надзора, контроля, взысканий, карающие органы создают эти самые коридоры возможностей. Поэтому, когда вы говорите, что там, да, между собойчик у них, да, у семей, там, клановость, еще что-то, да, 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 да. Поэтому вопросы, вероятно, уже даже не столько к этим дорожным службам и ко всему, а к тем, кто должен создавать коридоры и ширину этих коридоров. Просто мне кажется, что сейчас ширина коридора возможностей для компаний, групп компаний, семей, кланов и еще чего-то такое, кто занимается... дорогами, на земле непосредственно, на земле, вот там, вот эти, вы же видите, кто там стоят, на Абакопян заканчивается фамилия, как правило, у всех, такие старые мерседесы стоят везде за конусами, где эти дорожные комбайны ездят, ну и так просто чисто по лицу видно на этих людей, значит, им они пользуются такими коридорами, в рамках которых, все еще находясь внутри коридора, можно портачить вот так с асфальтом, можно. Что значит нужно делать? Сужать коридоры возможностей, я думаю. Ну, делать их чуть поуже. Ну, как, ну немножечко. Так вот, призывать к ответственности сужением коридорчика возможностей. Доброе утро. А, не получилось. Перезвоните. 7373-948. 7373-948. Сегодня как раз праздник у товарища майора органов безопасности. Ну, органы безопасности, это тут вопрос скорее к прокуратуре. Потому что надзорный орган, орган, который стоит первым на защите правовых наших свобод. И их обязанности, эти самые свободы там, и безопасность, и все остальное соблюдать. Первый орган, насколько я понимаю, в череде институтов государственной власти, этой власти, это прокуратура. Сегодня же не праздник прокуратуры, не? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Вы знаете, хотя и никакого... Я Любовь из Подмосковья.
Здравствуйте.
Хотя никакого у меня не имеет отношения к автомобилям, я слушаю вашу передачу. Спасибо. И мне очень нравится. У вас такое чувство юмора, обхохочешься. Ой. Спасибо за настроение, спасибо, которое вам вы поднимаете с утра.
Спасибо вам, Любовь. Спасибо вам огромное. Вот и теперь все. Все, теперь черт с два, Алексей Гудошников, ты меня выгонишь из этой студии. Теперь до 12 вот здесь, да? Спасибо большое. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе. Да. Правильно вы говорите, как не посмотришь, там такие, куда я пошел, кто он такой.
Кто такой потерпевший этот?
Да. У нас недавно в институте клали на нашей территории асфальт. Господи, там машина один раз развернулась, и весь асфальт поднялся. Тут мощная коррупционная составляющая, и плюс нарушение, отсюда и вытекает, нарушение технологии. А вы видели, как ремонтируют? Вот здесь идет ямочный ремонт, или вообще просто вот кладут асфальт, идет дождь, лужи, а они асфальт этот бросают, естественно, зимой. Вот эта капелька воды, которая там образовалась под этой корочкой асфальта. Естественно, она зимой взрывается, и получается вот эти вот рытвины.
То есть сначала бугры, потом большегрузы их разбивают, а внутри пустота. И вот внутри яма тут же и образовалась. Причем, спасибо вам огромное. Я вчера от двух таких увернулся, а у меня очень низкопрофильная резина, потому что автомобиль сам по себе такой приспортивленный сейчас. И в какой-то момент я подумал, что там кто-то газель какая-то подрезала. Еще что-то, такое настроение, хочется прям, вот, ну, скажи что-нибудь мне сейчас только, вот. Такое вот, ну, скажи, я сейчас вцеплюсь тебе в кадык. А потом от этой ямы уворачиваешься, такой, вжуф, в последний момент. И то только потому, что дистанцию держал. Знаю, что деревнями, особенно когда едешь, в деревнях очень асфальт тает хорошо, очень хорошо. Вот снег на огородах тает долго, а асфальт на дорогах тает очень хорошо. Вот. И такой, держу дистанцию, и вижу в последний момент, краем глаза, такой, вжуф, ухожу от нее прямо по кромочке. И такое настроение вдруг стало. Ой, как отпустило вообще все. То есть мы все-таки любим, чтобы нас стрессом жахнуло. Серьезно. В планетарном масштабе разрядить обстановку на планете, вот этот весь хаос, в который мы постепенно погружаемся, все быстрее и быстрее, благодаря англосаксам и всем, НАТО, АУКУС и вот это все прочее. Разрядить быстро обстановку смог бы какой-нибудь астероид, я думаю. Ну, такой, как там динозавров пришиб. Или какой-нибудь гипервулкан в Исландии. Видели сейчас, что происходит? Просто Мордор окончательный вообще. Вот что такое? То есть мы любим стрессы. Только стрессы могут привести нас в такое сознание. Вот у меня вчера такая была яма. И я вообразил себе, что сейчас я с расколотым колесом, ба-бах, вот это все, подвеску мог даже побить. Стоял бы, менял бы, дождь еще начался, вот этот, а уже вечереет, как бы все это, вот это в грязище, вокруг КамАЗы летят. И думаю, счастливое обстоятельство и реакция моя, которую уберегли, мне так стало хорошо, и так сразу отпустило все. И думаю, ой, как хорошо, офигенно, офигенно вот это все. Да, неделю назад, когда в Ростове был кромешный гололед, смышленые дорожники укладывали асфальт. Можно видео приложить. Да прикладывать, конечно, ну, в смысле, мы видим эти фото-видеофиксации. Так, а что в Исландии? Рейкьявик, надеюсь, цел? Рейкьявик пока еще, давайте так, аккуратно будем говорить, не вообще цел, а пока еще цел. А другой городишко, который называется Гриндавик, у них там как не Рейкьявик, так Гриндавик. Сейчас я, кстати, на карте, давайте посмотрим на карте, этот Гриндавик от Рейкьявика далеко находится сейчас. Там вообще, на самом деле, 2-3 города в Исландии. Гриндавик. И 2-3 дороги. Одна окружная вокруг страны. То есть у нас есть окружные вокруг городов, а там окружная вокруг страны. По побережью идет. И две дороги севера на юг, соединяющие остров. Ну, или три. Две из которых на зиму всегда закрыты, а одна работает, но ее специально чистят. Для нас ее специально чистили, когда у нас там был, у Land Rover был запуск там Discovery Sport, первое поколение, пока что еще единственное. Вот, и город Гриндавик, округ Сюдернес. Вот, и все города на побережье расположены, как правило, ну да. Значит, вот, смотрите, это где Рейкьявик у нас? Вот, ледник. Это, значит, Рейкьявик расположен у нас на западе страны, и... А вот, кстати говоря, это окружная, видите, вот она прям желтым выделена, окружная дорога вокруг страны. Это, наверное, единственная страна, ну, помимо Ватикана, вокруг которой физически можно, ну, проложена просто дорога окружная. Вот она одна идет дорога. От Рейкьявика, это я вам скажу, знаете сколько? Вот если это масштаб 10 километров. 10, 20, 30, ну, где-то чуть меньше 40 километров, если по прямой. Если по дороге ехать, ну, я думаю, километров 40, наверное. Это один из самых западных городов Исландии, Грюндавик. А почему он нас интересует? Потому что вот посмотрите, что там происходит в этом Грюндавике. Earthquake activity in the country, of course, the earthquake, the seismic activity, that is the first sign that these volcanoes could be happening. То есть мы привыкли к вулканам, к вулканам кратерным. То есть когда есть гора некая, у этой горы есть кратер, и из кратера извергается лава. Вот это и есть вулкан. В данном случае вулкан, я не знаю, как он называется, но как-то они называются, ну вот как Гавайи, к примеру, да? То есть это просто поверхность, огромная поверхность на много-много-много квадратных километров, которая вся растрескивается, ну, лопается земная кора, и сквозь нее начинают бить стены лавы просто. И это получается огромная площадь, и вся эта площадь — это один вулкан. Вот это вот, видите, сколько вся площадь? И самое интересное, что все это... под городом вот этим самым Гриндавик. Все эти трещины, все это. То есть города, я так понимаю, нет уже. Все эти трещины, все это образовались под внутри городской черты. И вулкан сейчас заливает лавой, все это уничтожил город полностью. Это вот возвращаясь к Исландии. Теперь вернемся к нашим коридорам возможностей и к тому, как этими коридорами пользуются дорожники. Ну, то есть, нет, как они пользуются, это мы видим прекрасно. Это мы видим сейчас на эстакадах, на мостах, на проспекте Мирова ВДНХ и в области, в центр, в тоннелях, там вчера десятки. 17, вот один из слушателей наших насчитал, 17 одномоментно настоящих автомобилей с побитыми колесами. То есть, очевидно, как к широте своих возможностей относятся те, кто занимаются ремонтом дорог. Это ремонт. Это же не новые дороги, правильно? Вот эти все, асфальт. Не на проспекте Мира, не на третьем транспортном кольце в Гагаринском, не на Новой Риге вчера, где тоже были за Красногорским кругом, но сюда ближе к МКАД побилось много автомобилей, тоже колеса побили. Не на Волгоградке, где я вчера видел 5 или 7 тоже таких меняющих колеса автомобилей. Это все не новые дороги. Это означает, что тот асфальт, который там сейчас тает, это асфальт, который достался этим дорогам после ремонта летнего. Вот летом ремонтировали, а сейчас он растаял. То есть это значит вот так. Так к своим обязанностям и к широте возможностей относятся дорожники. Теперь возвращаясь к органу, который должен это контролировать. Мне кажется, что это прокуратура. Вот. И... Вот что я нашел. Целями деятельности прокуратуры Российской Федерации являются обеспечение верховенства закона, единство и укрепление законности, а также защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. Задачи прокуратуры Российской Федерации – своевременное полное выявление нарушений закона, их пресечение, предупреждение нарушений закона, установление обстоятельств нарушения закона, причин и условий им сопутствующих, а также лиц, виновных в нарушении закона, и принятие мер по привлечению указанных лиц к ответственной законом ответственности. Установленной, извините. Мелкий шрифточ. Фактическое восстановление по результатам прокурорских проверок нарушенных прав и свобод человека и гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства. В свою очередь, с изложенным в абзаце 1 даже прокуратуре должно быть исключено упоминание о целях деятельности, переход к исследованию вопроса об объективной прокурорской деятельности, ну и так дальше. Это все прокурорские проверочки, все это. Но самое главное, что нужно понять, значит, еще раз, что говорится о целях. Это верховенство закона, единство и укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. Соответственно, если мы видим, что где-то нарушается закон, а это, ну, это очевидно, это же, ну, как говорилось в каком-то кинофильме, любое существо во Вселенной точно совершенно знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот. И мы это видим, соответственно,
вопросы здесь уже даже не столько к дорожникам, сколько к прокуратуре. Очень жаль, что сотрудники прокуратуры, которые могли бы инициировать проверки, вероятно, живут просто в других районах города и области, и страны. Нет, нет, конечно. Ну, в смысле, ну, вероятно, вы просто не ездите теми дорогами, вот, не, ну, по другим как-то ездите. Вот, и поэтому, наверное, просто не видите. Давайте мы вам будем рассказывать тогда, я не знаю. Господа прокуроры, можно вам рассказывать? А вы, может быть, как-то реагировать? И вообще, мне кажется, показуха, то, что мы не приемлем при работе госорганов, как правило, но показуха в хорошем смысле слова вот здесь была бы очень уместна. Накануне мы обсуждали историю с пупками, так называемыми, Земли. Есть такие люди, которые думают, что Вселенная... Они упустили сначала Коперника, а потом они упустили то, что им пытался сообщить Джордано Бруно, Галилео Галилей и так далее. И так далее. Они все это упустили, они забыли о том, что не, ну, у нас гелиоцентрическая структура Солнечной системы. Все вращается вокруг Солнца, а не вокруг их персон. Вот. И показательность или показуха даже в каком-то смысле слова при внесении взысканий с таких граждан имеет... Очень важное социальное значение. Для будущего пресечения и предупреждения рецидивов со стороны других таких пупков. Так вот, я думаю, что в данном случае со стороны прокуратуры показательные процессы, точнее, инициация этих процессов, показательное доведение до общественного мнения итогов этих разбирательств с именами, фамилиями, названиями компаний, сроками, штрафами, там, этими миллиардами и всем остальным, это тоже было бы полезно. Вот в других, в работе других госорганов, может, и нет. А здесь было бы очень полезно, я считаю. Ну, хотя бы для того, чтобы у нас, ну, пусть хотя бы даже иллюзия верховенства закона, справедливости, правды возникала. Пусть даже иллюзия. Пусть на самом деле там, ну, как бы, хотя хотелось бы, чтобы и на самом деле тоже было вот все по-настоящему. Да? Да. Все, мы пойдем сейчас, узнаем что-то важное. В Москве пока движение сохраняется на относительно приемлемом уровне, всего лишь 1 балл пробки.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. Да, половина впереди, но ведь и половина-то уже позади. Причем позади самая тяжелая половина, потому что там понедельник, там вторник, а впереди четверг. Ну и пятница. Развратница. Нафига столько елок у нас в редакции? А сколько столько? Инга, вот вы когда говорите, нафига столько елок, когда стоит две елки? Это в смысле, ну, в смысле, это какое-то запредельно дикое число елок на огромную редакцию. У нас вообще здесь есть несколько помещений. Одно ньюзрум, где сидит вся редакция, а второе — студия, где, откуда проистекает эфир на вас прямой. Мы одну в студию перенесем, а вторая будет в ньюзруме стоять. А что, Иг? Вот здесь я спрашиваю вас. Да, еще один, вот Денис мне понравился, пишет. Я просто, ну, в тележеньке можете зайти, если, кстати говоря, интересно, как выглядит редакция. Ньюзрум, радио говорит Москва, и сама студия эфирная, если вы не смотрите видео. Я Щукин и все, телеграм-канал. Там небольшой репортаж о том, что я пришел сегодня, и первое, что ударило в мозг, это запах хвои. Я первый прихожу, еще никого здесь нет, поэтому темно, свет выключен везде в редакции. И из темноты на меня набросился запах хвои такой. Фух, я иногда... Ой, еще мандарины бы сюда подмешать, и вообще просто Новый год. Включая свет, и две елки стоят у нас, оказывается. Все, я тут же запечатлел это все дело. И вот начинается. Денис тут появился тоже. Ну, то есть всегда любой процесс найдет своего Дениса. Туши,
совсем молоденьких елочек. Целая прекрасная жизнь у них была впереди, а выставили на потеху умирать. Вот если бы с людьми так, сказали бы эти беззащитные живые создания, типа что-то вот такое, наверное, да, сказали бы про нас, что вот у нас Новый год. Значит так, я сразу свою позицию, можно я обозначу? У меня дома много лет стоит ель искусственная. И только потому, что она очень похожа на настоящую. Заказана была за океаном, приехала, в нее интегрированы сотни уже светодиодов, никакие гирлянды не нужны, она сама светится, даже без игрушек. Но и игрушки тоже на ней будут. То есть дома, и это, честно вам скажу, для меня, и это вопрос не любви к елочкам и попытка сохранить живую елочку где-то. Там, я типа не срубил ее, сохранил ее. Ладно? Это не с этим связано. Это связано с моей личной ленью устанавливать, там, подводить под нее разные растворы, чтобы она жила все эти три недели там. Вот, потом выносить ее, вот это выбрасывать, утилизировать, все такое. Это во-первых. То есть искусственность елочки у меня связана именно с этим. Второе. Можно я спрошу у вас, Денис? Скажите, пожалуйста, а вашей ненависти лучам проклятий подвергаются все люди, живущие на севере? Потому что, вы знаете, из камня на севере строить сложно, потому что, а, камня мало, и, б, камень не обладает теми свойствами, которыми нужно, чтобы обладал строительный материал для домов. Поэтому издревле дома строились из дерева на северах. Вот. Или только живая, или только елка внутри помещения вызывает у вас вот эту реакцию, туша совсем. А сотни и тысячи туш деревьев, у которых целые большие жизни были впереди, в виде избы, норм. А в виде дров в печи тоже норм. Я правильно понимаю? Окей, хорошо. Тогда еще один вопрос. Скажите, а что у вас, Денис, будет на обед сегодня? Можете мне рассказать? Ну так, примерно. Ну, не обязательно точно, вот что вот конкретно это блюдо, а к примеру. Не будет ли у вас там тушки, половины грудки или бедро цыпленка, у которого вся жизнь была впереди? Или теленка? Или поросенка? Нет? Вы веган? Окей. Тогда, вероятно, у вас тушка будет свеклы, несколько тушек помидорчиков и пара тушек огурчиков, которые, если вы в курсе, они тоже живые. Ну, ровно так же, как елочка. Жили себе спокойно. У них была целая жизнь впереди. Прикиньте. Целая огромная, насыщенная, полная событий, новых встреч, мероприятий, размножений, жизнь. А ее прервали ради того, чтобы вы схрумкали их на обед. А? Ну, норм. Совесть не заедает. Нет, вообще никак. Нет. Ладно, хорошо. Извините, Денис, не отвечайте, потому что я примерно знаю, что вы ответите. Да, простите, доброе утро.
Алло, Роман.
Доброе
утро, Алексей, Москва.
Да,
я Алексей. По поводу елочек.
Ага.
Так сложилось, в молодые годы в военном училище нас отправляли вот на как раз-таки на заготовку. И вот эти елочки, которые продаются, это, как правило, и в большинстве случаев...
Их выращивают для этого?
Это нет, не совсем так. Это не кондиция, первое. И второе, это когда посадки устраивают, да, то есть елки, mm-hmm. это прорежают эти просеки, где они растут, то есть чтобы они друг другу не мешали.
И так можно. Ну, то есть, спасибо вам огромное. Ну, то есть, специально идти в лес, просто рубить первую попавшуюся елку, чтобы потом ее продавать. Так не бывает. За это будет прокуратура, о которой сегодня уже было сказано, недовольна. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Так, штраф за... Сейчас. Ель в лесу. В лесу. Штраф за срубленную ель. Размер штрафа за незаконный сруб елки зависит от характера и тяжести правонарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев от 3 до 4 тысяч рублей. Для граждан. От 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 для юридических лиц. Окей? То есть никто не рубит елку в лесу. Просто. Как правило, это либо не кондиция, о которой только что было сказано, либо специально высаженные, специально высаживаются целые плантации.
чем высаживают елки? Плантациями? Чем еще? Рощами? Они чем раз? Сосновый бор. Бор. Специальный бор высаживается. Причем разнолетних. Вот эти пока зреют подростки. Эти еще вот подростки, а эти уже юноши. Юноши отправляют, потом на следующий год там эти самые подрастают. Вот высаживаются специально для этого. То есть их растят специально для этого. Ну, примерно как курочек растят, для того, чтобы у вас котлетка была куриная. Или куриная грудка в супчике. Или окорочок, если вы не следите за этим. Там, сам, ну, вот окорочок вы употребляете. Окей? Вот, так что ровно так же, как помидорку и огурку, которую вы схрумтите сегодня. А банан, вы думаете, он как даден? Он просто такой... Вы слышите такой? Хлоп! Такой хлоп в воздухе, хлопок. И потом рассеивается облачко... такого лазурного дыма, и банан лежит. Он такой весь синтетический, не настоящий. Нет, он тоже вырос на дереве, прикиньте. У него была целая огромная жизнь его банановая, которую прервали ради того, чтобы вы его отправили в миксер, добавили туда живой тоже клубнички и сделали смузи своему ребенку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Владимир, Москва.
Давай.
По дорожной обстановке
давайте.
Можно?
Давайте, да, нужно, конечно, нужно.
Садовое кольцо, внутренняя сторона, если от Курска уехать в сторону набережной, там то ли замес какой-то, три полицейские машины стоят, перекрыли две или три полосы, не заметил особо.
Курский по направлению вот, к Яузе, да, где земляной вал вниз?
Да, вот как раз на спуске стоит реанимация, там не знаю, что случилось, угу. Не заметил. Ну, очень жестко там, так что лучше объезжайте.
Понял, спасибо. Пробка уже есть прямо перед набережной. Ну, такая пока желтым выделена. Сейчас я обновлю. Обновил. Никаких специальных знаков об этом пока нет в этом месте. Это вот как раз где на Серебрянческую набережную вы земляного вала съезжаете. Если чуть-чуть дальше проехать в сторону, по земляному валу в сторону Таганки, то там будет то место... где от нас на мотоцикле Сергей уехал. Там труп в пакете, Степанов Аркадий пишет. Вероятно, гражданин решил так свести счеты с жизнью. Переходить земляной вал, когда темно, когда все черное вокруг, переходить по земле. Ну, так. Но он подумал, ну, вал-то земляной. Вот, ну, так я и по земле пойду тогда. Вот и пошел. Да, перебегал, скорее всего, пишет Степанов Аркадий. Но я тоже думаю, что перебегал. При том, что... Сейчас я посмотрю. При том, что подземный переход там расположен... Подземный переход там расположен, я насколько я понимаю, или под эстака... А, там нужно спуститься по ступенечкам. Ступенькам. Вот. И вдоль набережной пройти по пешеходному переходу под земляным валом. И снова подняться по ступенечкам. Оно долго, конечно, но вот, но тогда бы он дальше пошел бы себе живой. А сейчас он в пакете лежит на мокром холодном асфальте. При посадке 12 тысяч гектаров сажают, а при рубке 4 тысячи гектаров остается. При рубках ухода удаляют лишнее. Садэксперт сообщает. А, это про елки. То есть, когда сажают, потом идет прополочка такая соснового этого елового бора, и лишнее удаляется. Каким образом удаляется? Отправляясь на наши елочные развалы, базары, и все там мы приобретаем это все дело. Но я не покупаю живую. Еще раз, не из-за сочувствия к елочке. Нет, я пока до друидских этих вещей не дошел еще. А просто тупо ленивый, не хочется возиться с ней вообще. Так что, ну, 10 лет юзаем уже офигенно, искусственно и все. А что это я включил? Плач по елочке, вот, я понял, что это плач по елочке. Денис, давайте возьмемся за руки и поплачем над елочками. Елочки, палочки. Холл холодно, холодно было елочке в лесу, из лесу елочку взяли мы домой, да? Холодно елочке, это что-то там зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Помните детскую сказку? О чем она, Денис, как вы думаете? Как люди спасают елочку от холода, домой берут ее, спасают, помогают ей, понимаете? А вы начинаете вот это вот душнить. Ладно, 7.19, дороги, говорит Москва, моторы, пилюлина. Из самых-самых недр наших 12-цилиндровых моторов. Поехали. Еще Вильярика в Чили, вулкан тоже активизировался. Наряду с Попокатепетлем, наряду с Гриндьявикским в Исландии, Кракатау и вот этот еще. Что-то вулканическая активность сейчас на Земле у нас мощно усилилась. Что говорит о жизни? Ибо признак жизни планеты... как раз ее вулканическая активность. Вот Марс мертвый, никаких вулканов. А Земля жива, дышит. Значит, вулканизирует. Ну, видите, очень красивое облако. Так, пойду-ка перекину это себе в тележеньку. Щукины, все, заходите, телеграм-канал там, потому что про все, потому так и называется. Радио говорит МСК. Здесь, в этой нашей тележеньке, кнопку «Вступить» жмите, вступайте и смотрите радио. Говорит МСК-бот, здесь читаю ваши сообщения, пишите, я читаю. Гражданин США Нестор Петрович Жоэль Лухан Флорес, будучи в алкогольном опьянении стадии овощ, сбил пешехода и проехал 64 километра с трупом в салоне автомобиля. Труп ехал рядом с ним. На пассажирском сиденье. Когда его обнаружил патруль полиции, он спал за рулем на парковке Бургер Кинга в городке Уайт Сеттлмент. Труп все еще находился в машине. А куда же ему деться? Он же ведь труп.
Говорит Москва. 94,8.
На земляном валу прямо перед Яузой внутренняя сторона Садового кольца, ниже атриума, вот сюда, ну, от Курской вниз, и прямо перед мостом Сбили пешехода, вероятнее всего, потому что очевидцы сообщают о черном пакете на асфальте, и там скорые, реанимация, ну, она, наверное, уже не нужна, полиция, поэтому там сейчас уже пробка, и совсем скоро до Чкаловской дойдет, потом до Курской, вероятно, потому что когда с погибшими, это всегда довольно долго, потому что там нужно все зафиксировать, так что на внутренней стороне Садового будет пробка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, вам всем хорошего здоровья, всего прошла. По продолжению темы, съезд с внутренней стороны МКАДа на Новую Ригу, наверху.
Всеволод, связь.
Будьте осторожны.
Извините, связь пропала, и я только услышал, что наверху внутренняя сторона МКАД.
С внутренней стороны МКАДа на Новую Ригу, на верховной эстакаде, в правом ряду яма. Четыре машины стоят с аварийкой, две еще внизу.
Это когда с внутреннего МКАД на Новую Ригу съезжать?
Да, с внутреннего на Новую Ригу на верхней эстакаде.
Ага, понял. Ригу. Там всего две полосы, поэтому лучше левой ехать.
Да. Лучше левой, лучше осторожно.
Ну, там, наверное, правой теперь уже не поедешь, там аварийные тачки стоят. Все это. Ясно, спасибо большое, Всеволод. Видите, Новая Рига тоже со всех сторон заминирована. По направлению в Москву после Красногорского круга на мосту, где вот Москва-река, там вчера тоже было очень много побитых автомобилей в правых рядах, а сейчас на эстакаде. В этой связи я хочу процитировать одного из наших слушателей, которых вот обожаю. Это как раз из разряда Дениса, который про елочку там вот это все рассказывал. А есть еще... Ой, господи. 08, остановитесь, пожалуйста, писать про естественный отбор. Пожалуйста. Я вижу ваш миллиард сообщений, что вы написали. Пожалуйста, добренький, хватит, ладно. Это самое. Потому что, ну, вы с памяти просто. И я не могу долистать до сообщений. Во, Алексей. Очень хороший Алексей. Обожаю этих Алексеев и Денисов. Это все, ну, в смысле, это один класс людей. Значит, Алексей пишет. Как раз по поводу этих ям. Из всего объема дорог вы находите несколько десятков проблемных мест и сразу начинаете, как чайки. Воры, коррупция, безрукие армяне. Да нормальный у нас асфальт. Разруха начинается в головах. Окей? Это Алексей. Значит, Алексей, вы абсолютно правы. Вот, ну, во-первых, вы классный. Можно я скажу, Алексей? Вы классный. Ну, прям, ну, супер вообще. Вы умеете использовать фразочки из произведений классических. В данном случае из «Собачьего сердца» профессор Преображенский. Есть еще поговорка про таких, как, ну, примерно. Ну, не вы лично, а вот... знаете, как она звучит так? Вот так. А вы тоже используете часто в речи, ну, в своей речи слова, значения которых не понимаете, для того, чтобы окружающие видели, какой вы эрегированный? Алексей, признайтесь. Вот к чему цитата была профессорская здесь? Вы вообще помните контекст, в который она прозвучала? То есть вы, Алексей, нам сообщаете, что разрухи на дорогах нет? Разрухи на дорогах нет. А есть разруха в головах в каких-то. Вы вспомните контекст, в котором прозвучала эта фраза «в собачьем сердце». Контекст был таким, что разруха в головах есть, но бороться с ней нужно не точечно, в туалетах, в парадных, еще где-то там на лестничных клетках, а в голове надо что-то починить. Так вот мы, собственно говоря, об этом и говорили все это время. Что починить должна прокуратура. Решите починить в голове. Потому что коррупция, воровство и прочие сопутствующие, безусловно, мерзкие, ненавистные, негативные проявления человеческой природы вещи, они как раз все рождаются в головах. Абсолютно все рождаются в головах. Может, Алексей, вы просто не подумав ляпнули это. Но вы теперь подумайте. Больше того, это не десяток мест, а много. Больше того, если в один день в Москве под колесами автомобилей погибнет 10 детей. Ну, предположим. Извините, я не сравниваю детей с колесами. Нет, я просто говорю о процессе. Это вообще другой процесс. Скажите, Этого под разной, в разных местах Москвы. Этого будет достаточно для того, чтобы на следующий день мы задавались вопросом, а что у нас не так организовано в Москве? Почему у нас за один день, за вчера, погибло 10 или пострадало? Ну, в общем, автомобили сбили 10, они не погибли, окей, все, они все живы, просто сбили. Может, что-то у нас с переходами? Может, что-то у нас с информированием водителей? Может быть, там еще что-то? Вот. И больше того, Алексей, у меня в доме есть такие. Такие люди есть везде. Вот эти люди, это все постоянные участники домовых чатов, школьных чатов, вообще все. У нас сейчас управляющая компания не чистила фасады домов. Там скапливалось колоссальное количество снега. А башни высокие, там по 40 этажей. И когда с 40-го этажа обрушивается снег, такой там в несколько десятков килограммов, такая лепеха летит. Когда она падает где-нибудь на 20-й, 15-й этаж, она уже такую набирает энергию кинетическую, что она обрушивается так, с таким ударом. И мы говорим, ребят, фасады посрывают вот этой фигней, и людей внизу поубивает. И позавчера сорвало фасад, такой кусок метров 7. Бфф, такой пластиковый, металлический. Он улетел, разбил тачки на парковке. Люди пока не погибли. И что вы думаете? И в рот ровно такой Алексей в домовом чате пишет, что у него все нормально. У него вообще все хорошо. Это единичный случай. Это просто случайность, которая могла произойти где угодно, с кем угодно. Нет вообще никакой проблемы. Вообще нет никакой проблемы. Потому что с его окна никакие фасады не сорвались. Алексей, короче, вы классный. Я же уже сказал уже-то, да? Вы классный.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую. Жаль вас, Энди Ди пишет, вот, очень хорошо, что прям вот, ну, офигенно. Мне кажется, что вот эти вот такие резонансные темы, которые не оставляют равнодушным среднестатистического этого, среднестатистического гражданина, вот, эти темы, они очень хорошо проявляют нас, вас. Ну, вообще, вот как 24 февраля 2022-го проявило, как, ну, людей. Сразу стало понятно ху из ху. Вот так и вот такие темы. Там даже про елочку тему. Смотрите, как проявляют людей. Слава богу, живые покупают мало людей. Живые елки имеется в виду. Ибо цель побухать дома под живой елкой, честно говоря, довольно аморально по сравнению, например, с постройкой дома. Допустите, Энди Ди, допустите просто в своем сознании, что содержательная часть новогодних праздников для многих людей несколько отличается от вашей содержательной части. Ну, в смысле, это же внутреннее поперло. Побухать дома под живой елкой. Вот это и есть суть новогодних праздников для нашего слушателя Энди Ди. Вот. Иначе зачем вы это пишете? Вот откуда вы это знаете, если это не ваше личное? Допустите, пожалуйста, что у многих людей, я искренне верю, что у большинства, содержательная часть новогодних каникул и праздников, она иная. Не побухать дома под живой елкой, окей? Потому что те, кто хотят побухать под деревом, им вообще плевать, под каким деревом бухать. И вообще под деревом или нет. Окей, Энди Ди? Так что, ну, она иная. У многих из нас есть дети, для которых новогодняя ель — это сказка. Сказка, настоящая сказка, чудо какое-то. Ну и так далее. И тому подобное. Вот, а если побухать под деревом под каким-то, так вот этим вообще по барабану, по чем бухать. Жаль, что так вы распоряжаетесь своей печенью, жизнью и новогодними праздниками. Но, в общем-то, вы человек, наверное, уже взрослый, поэтому что я? На самом деле не жаль. Но если это вам так классно, ну так пожалуйста. Так, буду отмечать Новый год в своей бэхе пятерке. Клози Дарт пишет. Чтобы не угнали, вероятно. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Сергей Москва.
Да, Сергей, привет.
Я по поводу, вот вы говорите, прокуратура там должна там действовать, ну, как-то реагировать на всю эту дорогу разбитую. Вы знаете, еду и думаю, это начнется только тогда, машина закрутится, вот это правосудие, когда президентский Аурс налетит на эту ямку.
Вот он не налетит, вот. Потому что там следят за всеми этими трассами.
Да,
за всем.
Президент ездил на выставку как раз по проспекту Мира.
Да.
И вот пронесло этих дорожников, что так все хорошо. А до этого ничего не будет. Ну, бьют люди колеса, ну, что ж.
Да нет, будет. Ну, в смысле, позвольте мне не спорить с вами, но дополнить. А я думаю, что будет. Просто это, знаете, как это заметно в ретроспективе большого промежутка времени. Вот, к примеру, вы же видели эти ролики, как в этом суперускоренной съемке, к примеру, как растет цветок, допустим.
Там, да, конечно, я смотрел, мне очень нравится.
А если сидеть, да, смотреть на него вот так вот, то как будто ничего не происходит, да?
Ну,
вот, поэтому я думаю, что если мы возьмем 10 лет, допустим, и посмотрим за 10 лет, как изменилась Москва, то мы увидим, что изменения колоссальные. Но в каждый отдельный день как будто бы типа ничего не происходит, как бы.
Ну, хочется, конечно, чтобы это происходило
сейчас,
в наше время.
Конечно.
Да, и когда мы с вами здесь живем.
Абсолютно согласен с вами. Конечно, хочется сейчас. Вот. Но все же, если в ретроспективе смотреть, а потом сжать 10 лет, прошедшие до 5 минут, и посмотреть, как это происходило, то мы офигеть просто, как это все. А если сидишь и смотришь в реальном времени, в реальном масштабе времени, то как будто ничего не происходит. Поэтому я абсолютно уверен, и больше того, не уверен, а так и есть. Это не вопрос веры, это вопрос, ну, фактических положений дел. Меняется, и, конечно, меняется к лучшему, и сильно меняется, радикально меняется. Просто растянуто во времени, это правда. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, может быть, кто-то уже из слушателей вам давал эту информацию, но вот я сейчас только проехал ДТП, точнее, сбили человека на земляном валу в районе дома 40. Две скорые машины, много полицейских. Труп накрыт пакетом. Так что будьте аккуратней. Объезжайте справа, в левом ряду.
А это влево, то есть он до середины добежал уже, получается?
Да, да, видимо, уже почти до середины. То есть из там четырех полос он где-то вот как раз-таки в третьей.
Я понял. Спасибо вам большое. Да, это... Садовое кольцо, земляной вал от Курской вниз вот сюда, к Яузе. У дома 40, это последняя 46, 40, а где же 40? Ну, в общем, да, ну, не доезжая до Яузы, сбили человека, перебегал. Кто-то мне говорит, что там большой ночной клуб, как-то с одной стороны. Вот, и то ли оттуда, то ли туда. А что туда сейчас бежать? То уже оттуда бежать надо. Вот, и добежал до середины, смог. А дальше уже все, сбили человека. И там пробка большая, уже сейчас она до атриума доходит. Внутренняя сторона. Как объехать? Объехать, ну, по Покровке нельзя, на одной стороне. Тогда чуть пораньше или чуть позже переулками уходим перед атриумом. Сейчас научу вас. В Яковопольский переулок, потом уезжаем на Лялин, потом с Лялиного на Барашевский, а тут Покровка опять. Значит, ну, в общем, переулками как-то выстраиваете, так, чтобы на бульвар, на бульварное пробраться. И потом бульварным уже до Яузы сможете доехать. И снова вернуться, если надо, на Садовое. Потому что там, видите, там скорые, все, и еще к тому же лежит посередине тела. Соответственно, там движение очень ограничено. Удивлен. Раньше краш-тесты были, тесты от представительств, куда все делось. Гилберто Туини пишет. В смысле, куда все делать? Никуда ничего не делать, все здесь. Когда проходят мероприятия какие-то, все здесь. Тесты периодически сообщаю об автомобилях. Вчера, позавчера очень много говорили. Удивлен Гуилберто Туини, что вы, слушая один раз эфир на протяжении года, или сколько вы не слушали, делаете выводы по этому одному разу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. А я предлагаю уже начать новогодние пожелания.
А давайте.
А вот помните, фильм такой был хороший наш, начальник Чукотки.
Был. Там еще этот Конкин, или как его?
Кононов, да. С Паузером ходил, за собой с флагом.
Да.
Вот я за то, чтобы нам, всем российским гражданам, как чукчам, не продавали машины, как вы там помните, Винчестер продавали.
Ага.
Винчестер. И вот так накладывали шкурки вот так вот вдоль. Там одна шкурка стоит, как 10 винчестеров.
Так.
А шкурки... Вот чтобы побыстрее появился такой Кононов, такой честный, с маузером.
Так.
И который регулировал бы торговлю вот эту.
Так.
Чтобы не накладывали шкурки, а чтобы... За одну шкурку давали 10 винчестеров, а не за один.
Слушайте, а регулирование подобных процессов противоречит как таковой модели экономики современной? Вот нельзя все регулировать.
Ну, пусть у нас немножечко, но регулируют.
Ну, немножечко, это понял. Ну, на полшишечки только пусть, извините, пусть регулируется. Чуть-чуть, капельку. Ну, как бы не в затяжку пусть регулируется, не в затяжечку. Понимаете, какая история? Как только начинается регулирование, оно влечет за собой целую лавину других проблем. Потому что в плановой экономике мы жили, и она вам не нравилась. И, она, и мы как общество бежали от нее, и вспоминаем ее сейчас со всевозможными фу, фи, бе, вот это все. А вот тут хотелось бы, чтобы регулировали. Не знаю, не знаю. Я думаю, что... Если посмотреть сейчас в целом глобально на процессы геополитические, происходящие в мире, и понять наше место в этих процессах, и понять, сколько ресурсов у страны, ну, как бы требуется от страны для того, чтобы продвигать свой вектор, а мы будем это делать, и это очень круто, что мы это делаем. Нужно понять, что, в общем-то, на решение каких-то процессов нужно чуть больше времени. Ну, просто чуть больше. Мы только что об этом поговорили. Хотелось бы, чтобы здесь и сейчас все изменилось. Здесь и сейчас. Как, я не знаю, как отцу-футболисту хотелось бы, чтобы только что появившийся его детеныш уже сейчас пошел с ним на тренировку. Сейчас уже побежал, потому что он и отец сейчас в расцвете сил, и он знает, что вложить нужно этому... вот этому комочку вот этому. Но все же придется подождать как минимум лет 6-7, чтобы повести его на поле и начать тренировать. Придется подождать, конечно. Ну, так процесс устроен. Вот так он устроен. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы цены на автомобили тут же обрушились и все остальное. И это будет. Я абсолютно уверен в этом, что однажды либо мы начнем зарабатывать, либо они начнут дешеветь. Ну, что такое будет? Кстати говоря, накануне у меня случилось знакомство с автомобилем, и что-то я не понял. Я что-то не понял. И не знаю, каковы эти показатели продаж данных автомобилей в России. Есть ли вообще хотя бы один владелец такого автомобиля в России? Но на всякий случай спрошу. Байк BG40. Есть такая модель. Знаете о нем? Он выглядит как Jeep Wrangler. Ну, прям вот до степени смешения похоже. Для того, чтобы понять, что это не Wrangler, нужно по каким-то нюансам, ты это понимаешь. Но так вообще, конечно, очень похож. И это не случайно, потому что компания Байк в середине 80-х у нее было совместное предприятие с Jeep'ом. А сейчас у них СП с Daimler-Benz, и Мерседесы, выпускаемые в Китае, выпускаются как раз совместным предприятием Байк. Ну, то есть, серьезная компания вообще-то, потому что откуда я о ней знаю? Я знаю о ней с летнего форума, выставки в экспоцентре Москва-Сити, где китайцы показывали автомобили, новые технологии, там запчасти, комплектующие, все такое. И там же был огромный стенд Автотора, на котором была представлена целая россыпь новых брендов и новых моделей, которые будут там собирать, уже собирают. То есть это калининградская сборка. Ну, именно сборка, но вы понимаете, о чем речь. И там же я увидел этот байк. И есть ощущение, что вот мы вчера только, да, я говорил о том, сколько новых брендов только за один год появилось в России. Вот когда идет такая волна новых брендов, большинство из которых не существовало в принципе до этого, вот на этой волне кажется все появляющееся каким-то новоделом абсолютно. И вот про этот, что за байк такой, BG40, что это за название? Да еще и похож на Wrangler, точно копия какая-то. Вот привет в 90-е, мы откатились с этим Китаем. На самом деле, байк это Beijing Automotive Industrial Corporation, или Company, или, по-моему, Corporation, потому что это там целый консорциум огромный. Очень серьезная контора. Не контора никакая, а очень серьезный холдинг большой, который автомобили делает с тех времен, когда у нас эти копейки еще выходили. Ну, о чем говорить, если уже в 80-х в Китае они выпускали Grand Cherokee совместно с Jeep. Потом еще было несколько моделей, потом своя платформа. Ну и вот в результате этот самый байк. BG-су. А я вам буду пока... Что, показывать его, что ли, не могу? Ха! Вы думаете? Это вы смотреть можете не смотреть, потому что у вас нет такой возможности, потому что вы за рулем. А уж показывать-то я могу. Сейчас, секундочку. Этот самый байк, где он у меня? ABC. ABC. По-прежнему на B у нас только BMW в оглавлении моделей. Неправильно. Вот это неправильно. Баджадж байк. Вот он. BG40. Ага, вот он, BG40. Ну вот и смотрите. Вот я вам его и показываю. Ну и что? Отличили бы? Сказали бы, что это не Wrangler, если бы вдруг пришлось. Ну, гляньте на него. Ну, просто количество зубов у него в решетке 5, а у Wrangler 7. А так, вообще-то, вот особенно вот так вот, если смотреть. Съемный верх жесткий. То есть он может быть кабриолетом. Там трубы остаются, каркас этой самой небезопасности даже, а жесткости. Вот. И интерьер вообще огненный, просто Мерседес. И не случайно Мерседес. Когда ты знаешь, что в Китае байк выпускает Мерседесы, то прям вот... Ну, не чистая копия. Копия, но не чистая копия, конечно. Вот. Но это только внешность, потому что вообще это полностью собственная платформа. Короче, давайте начнем тогда уже к технике пойдем. Рамная конструкция, заднеприводный... Изначально заднеприводный автомобиль, сзади мост, впереди полузависимая пружинная. Передний привод подключаемый, полный привод системы Part-Time. Управляется все очень удобно, шайбочка, электроника все делает прям. Ну, с понижающим рядом передач, правда, без блокировок. И это, честно говоря, прям вот озадачило вчера меня, когда в снегу засел и не смог выбраться. Исключительно и только потому, что нет не просто межосевой, нет даже межколесной блокировки. Это очень, очень странно. Вот. 2 литра мотор, который, по сути, клон ваговского давнишнего 2-литрового бензинового турбодвигателя. Турбина, изменяемая геометрия, непосредственный впрыск. Продольно расположен двигатель. Чугунный блок, алюминиевая головка, 218 лошадиных сил, ZF-овский автомат, классический, 8-ступенчатый. Ну, диапазонный, по уму надо говорить, 8-диапазонный. Так вот, с точки зрения защиты, прям очень мощная стальная лыжа под всем днищем, полностью все силовые агрегаты закрыты, 210 клиренс, мощные пороги, фактически настоящие, они не съедают при этом клиренс вровень с кузовом. Очень комфортная посадка за рулем, несмотря на то, что рама, прям честно, вот за рулем сидишь, и даже рулевая колонка не регулируется на себя от себя, только вертикальная регулировка. При этом положение за рулем находишь легко и комфортно сидеть, и прям вот интерьер мне очень понравился. Прям так, местами, может быть, даже, можно сказать, слишком гламурный для такого автомобиля, но вообще отделка... Ну, есть несколько салонных панелей, которые... Зря использован дешевый пластик для них. Зря. Потому что в целом отделка классная, но вот несколько элементов, буквально несколько. Вот эта крышка на руле, которая закрывает подушку безопасности, и на нее же мы давим, чтобы сигналить. Ну, центральная вот эта. Вот очевидно дешевый пластик не такой, как во всей оставшейся остальной отделке салона, и это прям выдает. Ну вот такие уши торчат бюджетности откуда-то, но и зря, совершенно зря, потому что так в целом ощущение от интерьера офигенное. Вот реально очень круто, и посадка крутая, и все. На ходу тоже классный, чувствуешь, тяжелый, настоящий массивный внедорожник с подвеской, которую фиг чего там пробьет когда-нибудь. Ну, очень классный. Автомат, опять же, классический. Все у него очень хорошо. Вот. Но только отсутствие цельного кузова, мне, честно говоря, не очень. Потому что все время только съемный верх. А это панели такие, значит, задняя часть... где? Картинка есть какая-нибудь? Значит, задняя часть снимается отдельно, то есть над багажником, вот эта черная часть, и над задним рядом. А над водительским, над передним рядом, из двух крышек состоит крыша. То есть получается три элемента. И вот эти все элементы, они защелкиваются, ясно, там между ними уплотнители, но, блин. Значит, если у нас в асфальт вода просачивается, и потом при переходе через ноль там начинают вот эти кони постоянно нам показывать. Ну, в общем, не знаю. Я, конечно, если бы была цельнометаллическая версия кузова, это было бы прикольно. В общем, по интерьеру вопросов вообще нет у меня внутри. Все очень прикольно. По технике вопросов тоже мало. Ну, мало. Ну, part-time, ну, хорошие колеса, полугрязевые уже прям стоят изначально, амалогированы на производстве. Нормальная коробочка. По мотору 380 ньютон выдает, поедает 92-й бензин, указано прямо производителем. Ну, желательно иногда 95-й заливать. Приличный багажничек на 530 литров, при этом, при всем. Еще и кабрик можно делать. Девчонки, бикини, вот это все, спасатели, спасатели Рыбинского водохранилища. Почему здесь Малибу? Ну, что такое? Они там выглядывают, эти все купальники, а ты такой, они такие, за трубы держатся. Ну, в общем, офигенно. Все у него очень хорошо. Я одного не понял. Я не понял того, что на нем невозможно ездить. Ну, в смысле, этот... Ну, в смысле, фактически. Я... все было очень хорошо до тех пор, пока испытания были на управляемость. В общем, дело было в Быково, на взлетно-посадочной полосе. Мы специально почистили ее. Трактор работал два дня, чтобы очистить секцию для теста. В результате, когда секция была очищена полностью, там две секции. Одну почистили просто как бы для движения прямо, а вторую по всей ширине полосы практически вычистили. Вот. И та, что по всей ширине полосы вычищена, она за два дня превратилась, вот этой оттепели, она превратилась из снежного наста в такую нереально сложную с точки зрения сцепления поверхность, где лед или лед с кашей снега сверху, или местами уже протаяло до асфальта, лед протаял. И таким образом процентов 70 это чистый лед, еще процентов 10 это лед со снегом, и еще 20% это чистый асфальт, мокрый, покрытый осколками льда. Очень сложная поверхность, это я понимаю. И вот тест проходил, когда на управляемость на этой поверхности, естественно, там, ну, 25-30 километров разгоняешься, 2 тонны тачка весит, задний привод. Ну, что говорить, особо не разгонишься. Все было нормально. Но когда начались тесты на скорость, я что-то не понял. В общем, за все время тестирования в повседневном режиме настроек привода, а именно задний привод, я не смог разогнаться быстрее 45 км в час. Система стабилизации, АБС и все вместе работают так, что в какой-то момент, достигая 36 км в час, ты слышишь постоянно хрипение стабилизации, АБС, автомобиль выворачивает влево, он глушит крутящий момент, двигатель, газ в пол, тачка не едет, едет 42-40, 42-40, 42-40. Я не понял этого. Отключаешь систему стабилизации... Примерно та же история. Как только начинается критическая пробуксовка, она сама по умолчанию включается. Быстрее 45 не едешь. Единственная возможность разогнаться — подключить полный привод. При подключении полного привода стаб отключается и почти не влияет на разгон, хотя тоже включается периодически. На полном приводе можно с горем пополам разогнаться до 60, но на 60 включается предупреждение на приборке о том, что part-time быстрее 60 нельзя ехать с полным приводом, отключите передний привод. Я не понял. Вот, ну, я реально этого не понял. Поэтому... Мое нынешнее замешательство прошу считать официальным запросом в недра российского офиса Байк представительства. Я еще сам, конечно, там обращусь к ним. Ребят, нужна консультация ваша. Потому что когда я с этого льда съехал на обычную снежную дорогу, которую мы вычистили к этой ледяной части, это была обычная снежная дорога, каких у нас 80% за городом. В деревнях везде. То есть это просто снег укатанный. Просто укатанный снег, где нормально едешь, все хорошо. При этом на заднем приводе, резина зимняя, все, на заднем приводе Та же история. После 36 начинает срабатывать система стабилизации, АБС, все душит, давит, 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 и все, и ты 40, и быстрее 40 не можешь поехать. То есть создается ощущение, что этот автомобиль несовместим в принципе с зимней эксплуатацией. В принципе несовместим. Потому что единственный режим, при котором можно сколько-нибудь ехать на нем, это режим полного привода. А режим полного привода возможен только на скоростях до 60 км в час. И вот я в замешательстве, серьезно. И причем вдвойне меня это расстраивает, потому что до того момента, когда стала понятна вот эта особенность модели, мне очень понравился. Он, ну, прямо вот очень классный. То есть такое классное сочетание интересного интерьера, энергетики, духа, брутальности, технических характеристик автомобиля. И все это вместе обещает, что, ну, сейчас мы оторвемся. И такой провал по ходовым качествам и характеристикам я этого, честно, не понял. Поэтому, товарищи Benjin Automotive Industrial Company, пожалуйста, я жду ваших комментариев, ладно? Иначе я не понимаю, зачем вы привезли эту тачку в Россию. Да еще и зимой. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.